Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресение». И мы очень рады этой новой встрече с вами. Напоминаем, что наша передача выходит по вторникам после выпуска новостей в 17:00. Повтор передачи вы можете услышать по средам после выпуска новостей в 8:00 утра. Также нашу передачу можно прослушать на сайте православного радиоканала «Воскресенье» в аудиоархиве. Мы с вами уже несколько передач говорим о том, что принадлежит и есть каждому человеку. Мы говорим об эмоциях, об эмоциональном мире человека. И надо сказать, что мы живем в мире, где происходит много самых разнообразных событий. И надо сказать, что все, что в нашей жизни происходит, мы по-разному к этому относимся. Что-то нас вообще никак не трогает и не волнует. А какие-то события, происходящие в нашей жизни, они внутри поднимают множество самых разнообразных переживаний. Мы об этом как-то волнуемся и начинаем испытывать самые разнообразные чувства. Мы уже об этом говорили, что все люди испытывают самые разные эмоциональные состояния и чувства. Но все по-разному их выражают, все по-разному их проживают. И сегодня в передаче мы поговорим о том, от чего зависит проявление тех или иных эмоций или чувств, и как ими можно управлять, и можно ли ими управлять на самом деле. У нас в гостях психолог Центра защиты семьи «Колыбель» Ольга Петровна Рудацкая. Здравствуйте, Ольга Петровна.
Здравствуйте, Лариса Михайловна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И в начале нашей передачи очень хотелось бы, чтобы мы с вами немножко порассуждали на такую тему. Вот произошло одно и то же событие. Но почему-то люди, которые в этом событии принимали участие, они эмоционально отреагировали по-разному. К примеру, семья планировала поехать на выходные куда-то. Но вдруг пришло известие, что папу вызвали срочно на работу. Кто-то из детей расстроился, расплакался, кто-то сказал, захлопал в ладоши. Мама сказала, ну и ладно, не поедем и не поедем. И такое очень часто в нашей жизни бывает. И на работе, и в транспорте, например. Ну, любую сферу возьми, если какое-то событие есть, которое затрагивает очень многих людей, мы можем по-разному реагировать. И вот хотелось бы, чтобы мы с вами поразмышляли, а от чего зависит разная эмоциональная реакция людей? С чем это может быть связано?
Я думаю, что здесь могут быть самые разные причины. Начиная от того, что у нас у всех разная организация нервной системы. Более сильная нервная система, слабее. Кто-то сильнее пугается, кто-то больше выдерживает. Даже вот такая способность выдерживать интенсивность эмоций у всех разная. Чуть-чуть какое-то небольшое воздействие, ну что-то не получилось у ребенка в домашнем задании. Кто-то тут же тетрадку зашвырнет, а кто-то готов потерпеть, постараться, переделать, исправить. И возможно, что вот эта вот способность выдерживать большее напряжение и не реагировать эмоционально, я думаю, что оно тренируется, причем с детства. С самого рождения, то есть в раннем детстве тренируется и потом в течение жизни. Ну и в ситуации в семье, которую вы описали, тут очень много может быть причин. У кого-то из детей был вариант пойти поиграть с друзьями, и, может быть, ему семейная поездка скорее была в тягость, и он бы предпочел пойти играть с друзьями. Какие-то события одному человеку напоминают что-то о чем-то приятном, одно и то же событие, может быть, какая-нибудь речь на иностранном языке, кому-то это напомнит отпуск, отдых, лето, солнце, море, а кому-то может напомнить какое-то пугающее событие, травмирующее.
Которое, может быть, было в его жизни когда-то, да? То есть детский опыт какой-то ранний.
Очень разный. То есть даже можно ошибиться, называть ребенка по имени, какую-то форму имени выбрать, и ребенок может очень странно, необычно отреагировать, заплакать, например, даже если это ласковая форма. Вот имени так ладно. То есть вы ничего плохого не хотели, а ребенок среагировал очень странно. То есть и от нашего жизненного опыта тоже зависит, как мы реагируем на те или другие, ну, можно сказать, стимулы. Для кого-то прогулка по вечернему ночному городу — это романтично и красиво, кого-то это может пугать. В общем, от нашего и опыта, и каких-то, ну, даже психофизиологических особенностей. Мы настолько разные, что нам иногда в это не просто трудно поверить, нам это трудно понять, насколько по-другому другой человек может видеть тоже события, смотреть на мир.
Мне кажется, всегда очень важно, особенно, например, в семье, в отношениях с супругом, в отношениях с детьми, пытаться понять, а почему, например, вот наш близкий отреагировал таким образом, да, то есть что за этим скрывается, почему он так вот, вот такая реакция у него была. Именно для того, чтобы мы могли наши отношения, если есть какие-то проблемы, улучшить, да, то есть лучше понимать друг друга, лучше, чтобы вот было это взаимодействие, общение.
Нужно постараться, наверное, понять, а для этого наш супруг, ребенок, близкий человек, наверное, должен быть уверен, что если он расскажет о каких-то своих страхах, трудностях, ведь часто же над этим смеются, кто-то может бояться червяков или каких-то очень простых смешных вещей, которые другие люди совершенно не боятся. И тогда нам трудно признаться вот в этих вот своих страхах, опасениях. И если мы уверены, что близкий человек выслушает нас и поймет с каким-то вот с доверием, с готовым, с принятием, узнает, что вот в детстве была какая-то история, или просто почему-то мы могли в детстве на картинке напугаться, или в каком-то фильме что-то увидеть и почему-то потом больше не любить черных котов. И это, конечно, и мешает жить, и очень смешно, и нелепо, но все люди, которые когда-нибудь испытывали страх, который может перейти в панический страх, понимают, насколько это серьезно, по-настоящему, насколько ты этим не управляешь.
И насколько бывает с этим тяжело справиться. Да, мы с вами поговорили о том, что на самом деле каждый человек, он по-своему проживает то или иное эмоциональное состояние. Но в начале передачи я сказала о том, что мы можем эмоциями управлять. Вот что значит управлять эмоциями? И если это на самом деле возможно, что это может дать человеку, который научится управлять своими эмоциями? Это про что? Это про то, что человек будет скрывать свои эмоции, или это про что-то другое?
Точно не скрывать. Давайте попробуем разобраться. Я думаю, что управление своими эмоциями начинается с осознания. Хорошо, если нам в детстве родители помогли, или мы помогли своим детям понять, что вот то, что сейчас ребенок чувствует, это боль или страх, или тревога, когда ребенок говорит, я завтра в садик не пойду. И мы говорим, ты беспокоишься, ты тревожишься. Когда мы знаем, что вот то, что я сейчас чувствую, это называется печаль, или отвращение, или страх, или гнев, злость, то это уже первый и самый важный шаг в направлении управления эмоциями. Затем очень важно понимать, насколько сильна эта эмоция и что вот в такой степени интенсивности, что с ней можно сделать. То есть очень важно нам с благодарностью и уважением относиться к нашим эмоциям, потому что они наши друзья, это сигнальная система, которая помогает нам понять, все ли хорошо у меня в жизни, а если нехорошо, то что нехорошо и что можно с этим сделать. То есть они нам говорят, наши эмоции, стоп, остановись, подумай, что-то не так, что-то нужно изменить. Мы можем сказать это как про отвращение, которое нам говорит, этого делать не надо, этого пробовать не надо. Если тебе неприятно, не ешь, не делай, не смотри, не ходи туда, не занимайся этим, не участвуй в этом. Страх всем понятно, он тоже о нас заботится. Страх тоже нас предупреждает, что это может быть небезопасно, что это может быть опасно. Гнев — замечательная эмоция, которая тоже нам помогает понять, что, возможно, кто-то злоупотребляет нашим временем, личными вещами, интересами. То есть мы можем в какой-то момент вот с этой же поездкой за город почувствовать злость или раздражение, потому что для нас погулять в лесу, покопаться в огороде — это то, что помогает расслабиться, обрести мир и покой. И когда мы в выходные лишаемся такой возможности, мы можем почувствовать досаду или даже раздражение от того, что наша вот эта потребность, наши интересы были ущемлены. И если мы в этот момент поймем, почему мы расстроились, то мы можем даже сказать своим близким, что хорошо, конечно, мы сегодня не можем поехать, мы не поедем, но я расстроена, потому что я очень ждала этой поездки, я хотела погулять по лесу. И тогда я надеюсь, что близкие люди с уважением и сочувствием отнесутся к тому, что у нас какое-то время будет не очень хорошее настроение, что мы будем расстроены и не готовы будем, может быть, поиграть с детьми или посмотреть какой-то фильм, и мы можем сказать, что можно я тогда пойду погуляю хотя бы в ближайший парк. То есть, если мы понимаем, о чем нам говорят наши эмоции, что с нами происходит, это помогает нам улучшить наши отношения с близкими людьми, с миром. Когда мы понимаем, какие наши потребности остались неудовлетворенными, у нас есть возможность позаботиться о себе и как-то так организовать наши отношения, чтобы по-другому, может быть, подумать, как еще можно вот эту вот свою потребность удовлетворить, реализовать свои желания и цели.
Следующий вот этап, все равно там же есть какие-то такие периоды, да, вот мы учимся тому, чтобы понимать и осознавать, а что мы сейчас чувствуем, что мы сейчас проживаем и в связи с чем мы испытываем сейчас вот это вот эмоциональное состояние. Но мне кажется, очень важно, наверное, чтобы мы еще учились понимать, а что говорят нам наши близкие или вот наши знакомые, с кем мы общаемся, то есть их эмоциональное состояние мы тоже должны, наверное, научиться распознавать, различать.
Мне кажется, что у нас отчасти эти способности врожденные. И если мы хорошо понимаем себя, то это уже и есть 90% того, что это то, что помогает нам понимать других людей. Хотя мы бываем разные, и бывает, что вот если мы в этой ситуации радуемся, нам важно понимать, что другой человек по-другому может среагировать. Ну, то есть не все любят карусели. Когда ребенок с удовольствием радуется, хорошо бы ему узнать о том, что у мамы может заболеть голова, закружиться, не разделять его радость покататься на карусели, потому что весь оставшийся день у нее будет болеть голова. Мы научаемся понимать других людей или хотя бы понимать, что другой человек может чувствовать по-другому. Вот уже вот это вот знание, предположение, что другой человек — это другой человек, и он может по-другому реагировать, по-другому чувствовать. Я думаю, что проще всего и естественнее всего, когда мы обучаемся этому в детстве, если нам близкие люди помогают понять, то есть вот когда они о своих чувствах, эмоциях нам либо рассказывают, поясняют что-то. То есть хорошо ребенку, когда мама пришла с работы уставшая, и когда она просто сказала, да отойди ты, да подожди немножко, и как-то может быть эмоционально и резко, все, что может из этого понять ребенок лет 4-6, это то, что я плохой, мама меня не любит. И если мама в этот момент скажет, ты знаешь, я сегодня очень устала, или, например, я сегодня расстроена, или у меня сегодня болит голова. И дальше мама объясняет ребенку, как с этим состоянием она собирается справиться. Она говорит, давай я сейчас разденусь, переоденусь, схожу в душ, попью чай, выпью таблетку, мне станет полегче, и мы с тобой поиграем. Мы с тобой проведем время, но давай вот мне нужно время, чтобы попытаться помочь себе справиться с усталостью, с болью головной и еще с чем-то. И тогда ребенок понимает, что мама его любит, что нужно немножечко подождать, что мама по-прежнему с ним, нужно ей помочь. И ребенок уже около 6 лет, дети становятся очень эмпатичными, очень помогающими, очень заботливыми, если у них все в порядке с психическим, эмоциональным развитием. И тогда он с большим желанием и готовностью готов и чай приготовить, и еще как-то позаботиться о маме.
Еще что-то входит в управление эмоциями, помимо того, что мы учимся осознавать свои эмоции, эмоции людей, с которыми мы общаемся, мы проговариваем, мы как-то обозначаем их, мы как-то о себе заботимся. Что-то еще входит в управление эмоциями?
Эмоция нам о чем-то говорит, это вот некоторый сигнал о том, что в нашей жизни, ну, может быть, какие потребности у нас есть, какие свои цели, задачи мы задвигаем, например, какие отношения для нас не очень подходят. Может быть, мы понимаем, что когда вот с одним человеком мы общаемся, и у нас каждый раз начинает болеть голова, или портится настроение, или мы раздражаемся. Нам стоит задуматься, что это за ситуация, что наши эмоции нам говорят. Остановись, подумай, что происходит в твоей жизни, что нужно изменить. Любая эмоция, любое чувство, я думаю, что если мы будем относиться друг к другу и к своим эмоциям и чувствам бережно и с уважением, то мы будем более счастливыми, потому что мы сможем оставаться эмоциональными и живыми в разных ситуациях и знать, что для нас полезно, что нет, в чем нам стоит участвовать, в чем не стоит.
Ольга Петровна, скажите, пожалуйста, мы все говорим о принятии, об осознании. А вот что точно нельзя делать относительно эмоций? Вот все, что связано с эмоциями. Вот чего мы должны избегать в нашей жизни по отношению к эмоциям? Как с ними нельзя поступать?
Их не стоит игнорировать, то есть не замечать. Наши эмоции нам говорят: не делай этого, не ходи туда. А мы говорим: нет, ну не дружи с этим человеком. Или тебе пора расстаться с этим человеком, другом. А мы не замечаем. И в конечном итоге эти отношения, которые для нас не полезны, не конструктивны, опасны, они нас до какой-нибудь опасности и доведут. Эмоции не полезно обесценивать. То есть это просто учит, что мои эмоции не важны, их лучше даже не чувствовать, не брать во внимание. И тогда вырастает ребенок, который безэмоциональный, у которого вот эта сигнальная система, вот эта вот помощь, такой жизненный ориентир, как эмоциональные реакции, отсутствует. И тогда ребенок может не почувствовать, кто мне друг, а кто мне враг, что для меня хорошо, что для меня плохо.
То есть, по сути дела, такое как бы холодное сердце получается, да? Сказка есть такая тоже «Холодное сердце», когда вот главный герой, он абсолютно не чувствовал боль, страдания и даже радость в других людей. То
есть... И это не помогло ему стать счастливым. Угу. В конечном итоге, если мы говорим про одну и ту же сказку, он захотел вернуть волшебнику все богатства и вернуть себе свое живое сердце для того, чтобы он снова мог любить свою девушку-избранницу, свою невесту, и снова смог жить вот такой простой человеческой жизнью, живой душой, переживать все эмоции, боли, радости, и огорчение, и надежду, и печаль.
Хорошо. Что еще? Нежелательно, чтобы мы так по отношению к эмоциям поступали?
Наверное, эмоции не полезно подавлять, потому что сама по себе эмоция любая — это жизненная энергия. И для того, чтобы нам подавить эту эмоцию, например, гнев, чаще всего даже психологи советуют, рекомендуют просто или так привычно, что его нужно сдержаться, гнев нужно подавить. Но нужно понимать, что сам по себе гнев — это часть нашей жизненной энергии. И мы используем еще одну часть жизненной энергии, чтобы этот фонтан гнева подавить и удерживать его где-то в глубине, в каком-то сундуке или в каком-то потаённом уголке души. Потому что он постоянно еще пытается прорваться, как некоторая пружина, которая сжата. Получается, что если гнев очень силен, то еще такую же по мощности силу жизненной энергии нам нужно потратить на подавление гнева, то на жизнь нам уже совсем жизненной энергии не хватит. И то есть люди, которые страдают депрессией или каким-то истощением, очень быстро устают, стоит вообще подумать, а все ли эмоции мы позволяем себе проявлять? Нет ли чего-то такого, что вот часть жизненной энергии уходит у нас на то, чтобы что-то не замечать, на то, чтобы что-то подавлять, на то, чтобы что-то игнорировать? Угу. Поэтому очень полезно нам, ориентируясь на наши эмоции, навести порядок в своем внутреннем мире, в своей жизни, и вот эту жизненную энергию направлять на то, чтобы быть целеустремленным. Это тоже жизненная энергия. То есть люди, которые не подавляют свою агрессию, они ее направляют, вот эту жизненную энергию, на достижение. Ну вот целеустремленность — это и есть та самая жизненная энергия. И если ребенок, вот говорят, что мой ребенок не целеустремлен, лежит на диване, и тогда нужно понять, возможно, что родители его принуждают делать то, что он не хочет, и все его жизненные силы уходят на сопротивление. Вот он сопротивляется, потому что не хочет делать то, что ему неинтересно. Или он часть все-таки делает, и тогда у него уходят силы и на то, чтобы делать, что он не хочет, и еще что-то делать с тем своим «я не хочу», вот с этим сопротивлением. А на то, чтобы уже подумать, что я еще хочу, что мне интересно, что я бы делала с удовольствием, у него уже сил не хватает, так же, как и у нас.
Ольга Петровна, вот еще скажите, пожалуйста, психологи выделяют следующие базовые эмоции: радость, удивление, страх, печаль, гнев, отвращение. Кто еще там добавляет? Презрение. Наверное, мы редко на консультациях можем сталкиваться с тем, чтобы нас просили уменьшить уровень радости. Это, наверное, просто из области фантастики что-то такое, да? Чаще всего как раз люди не могут справиться с эмоциями, которые вот в прошлый раз мы с вами говорили, которые в обыденной нашей жизни мы называем иногда негативными, иногда отрицательными. То есть те эмоции, которые не совсем нам приятны, оставляют радость, мы не всегда готовы их вообще принять и признать в себе. Это вот связано с гневом, со страхом. Кому-то не нравится печаль. То есть бывает такое, что вот человек печалится, а все стараются как-то его развеселить. Поэтому у нас еще есть немного времени. Давайте мы с вами попробуем разобраться с какой-нибудь вот из этих эмоций, как мы должны совладать вот со своей эмоцией, то чтобы и ее куда-то не запрятать, она оттуда пытается вылезти, выбраться. Но чтобы эта ситуация адекватно разрешилась и не было таким вот разрушающим и отношения, и даже телесное здоровье людей, тех, которые в этом общении взаимодействуют. Как мы можем научиться совладать с раздражением, с гневом, со злостью, которая возникает?
Раздражение, злость и гнев — это разные степени интенсивности одной и той же эмоции. Поскольку эта энергия, когда она выплескивается вовне, она может быть разрушительна для других людей, для наших отношений с другими людьми, то нам важно научиться ее контролировать. И тогда мы знаем, что легкая степень раздражения, мы, наверное, с ней легко справимся. Мы можем погулять, побегать. Ну, то есть мы ее можем проявить через тело. Хотя важно будет взрослому человеку подумать о том, о чем она нас все-таки предупреждает, что это за ситуация, в которой она возникает, и как эту ситуацию можно изменить. Ведь иногда можно сказать другому человеку: не делай так, пожалуйста, мне так не нравится. Мы можем не молча терпеть, что кто-то куда-то бросает полотенце или не закрывает тюбик зубной пасты. Мы можем постараться как-то изменить эту ситуацию, чтобы она не повторялась, и мы не испытывали, не копили раздражения в отношениях с другими людьми. Но бывают ситуации, когда мы очень быстро доходим до точки кипения. То есть бывает вот у переживания эмоций такая красная зона, когда эта эмоция захватывает нас целиком, и уже не мы контролируем свое поведение и управляем. Не мы контролируем те слова, которые мы говорим, те интонации, которыми мы говорим эти слова, что мы делаем в этот момент. Кричим, бегаем, деремся, кидаем что-то. А гнев? Гнев управляет тем, вот нами. Мы говорим то, что собирались никогда никому не говорить. В таком случае нам важно, может быть, оценить от 0 до 10, какая это цифра, 8, 9, может быть, для кого-то 6 или 7, когда мы теряем над собой контроль. И нам нужно понять, а какие есть предвестники, какие есть на уровне самочувствия, на уровне слов какие-то вещи, какое-то поведение близкого человека, когда вот мы понимаем, что еще чуть-чуть, и мы можем
взорваться.
То есть мы уже, если взять метафору кастрюльки, что вот мы уже закипели, и вот-вот крышку сорвет, если она плотно прикрыта, если мы будем пытаться сдерживать этот гнев. И тогда в этот момент важно либо прямо для себя выбрать несколько таких техник, методик, которые помогут очень быстро, но это уже экстренные, которые прямо сейчас помогут нам сбросить эту лишнюю энергию. С одной стороны, мы ее как бы сливаем, ну, можно сказать, в мусор, мы ее сливаем, мы ее не используем продуктивно, свою жизненную энергию для достижения каких-то целей, для организации своей жизни. Но мы это делаем для того, чтобы она не стала разрушительной.
Для отношений. То есть выпустить пар, да?
Угу. Быстрее всего в данном случае работают телесные практики. То есть если мы понимаем, что мы вот-вот можем закричать на близкого человека, в этот момент лучше всего лечь. Или, по крайней мере, занять такое положение тела в пространстве, которое вот, когда мы расслаблены. Может быть, развалиться в кресле, может быть, откинуться на спинку стула и положить ногу на ногу. То есть принять то положение тела, когда вот мы расслабились и спокойны. В этот момент совершенно точно нам будет неудобно кричать, мы точно не закричим. Можно просто физически выйти, вынести свое тело из этого пространства. И, может быть, выйти на улицу, выйти на балкон подышать, сделать 3 глубоких вдоха свежего воздуха. Есть разные дыхательные упражнения, которые помогают очень быстро, за несколько секунд, снизить уровень гнева или тревоги. Это сосредоточиться на своем дыхании и подышать, например, по квадрату. То есть на 3, 4 или 5 счетов. Да, примерно 5. На 5 счетов вдох, на 5 счетов задержать дыхание, на 5 счетов выдох и 1, 2, 3, 4, 5 задержать дыхание. Вот подышать по квадрату, и можно, увеличивая счет, кто насколько сможет. Это поможет очень быстро, прямо сейчас, изменить свое эмоциональное состояние, как бы прийти в себя.
А я, знаете, вспомнила еще такое упражнение, когда представляешь себя как чайник, и ты вдыхаешь, а когда ты выдыхаешь, это как будто ты вот этот пар, который у тебя выдыхается и улетает.
То же самое может быть и с другими эмоциями. Uh-huh. То есть это может быть и отвращение также. То есть визуализировать, как будто бы мы вдыхаем чистый воздух и прямо чувствуем, как он через легкие проходит, а выдыхаем, ну как будто бы мы промываем стакан после того, как дети порисовали. Вот струйка чистой воды затекает, а грязное все вытекает. Это очень хорошая техника для того, чтобы вот быстренько справиться со своим эмоциональным состоянием и прийти в себя, прийти в норму.
А еще, знаете, вот вспомнила, какие-то физические упражнения, например, вот, могут, например, начать отжиматься, или там кто-то приседает.
Отжимания, приседания, ритмичные танцы, прямо может быть тряска какая-то. Можно представить, если у вас есть возможность, вытрясти из себя этот гнев. Только не нужно трясти другого человека, не нужно трясти ребенка. Можно с ребенком поиграть в это. То есть если вот вы на грани, когда вы начнете кричать на ребенка, можно ему предложить включить музыку и потрястись. И после этого, когда вот это лишнее напряжение уйдет, это можно превратить в игру. Можно сесть и продолжить делать домашние задания, то есть можно делать такие перерывы.
Ну, мне кажется, еще мы такой момент упустили. Правда, не всегда получается состояние раздражения вспомнить об этом, но было бы полезно еще и помолиться. Вот я сейчас подумала, очень хорошо, например, земные поклоны, то есть это физическая нагрузка, плюс с молитвой тоже помогает как-то вот этому раздражению, вот этой лишней энергии, которая скопилась в силу каких-то обстоятельств, выйти так, чтобы это было безопасно и для нас, и для наших окружающих.
Ну, то есть первое, что нужно сделать, это остановиться или просто осознать, я очень близок к этой точке кипения. Дальше, может быть, сначала сделать что-то, поджиматься, поприседать, холодный душ, дыхательные вот упражнения, или просто полежать, изменить положение тела. И когда мы чуть-чуть остынем, вот тогда вот, наверное, можно помолиться, потому что бывает такое состояние, когда прямо трудно начать молиться, потому что уже мы на грани выключения.
Мне кажется, каждый человек сам для себя может это определить, потому что кто-то успевает, знаете, есть такое выражение, да, заскочить в последний вагон, да, то есть это как-то кто-то успевает, кто-то уже не успевает, поезд уехал, я уже в раздражении, не я им руковожу, оно начинает же меня захватывать.
Очень важно, мне кажется, предупредить, чтобы вот наши радиослушатели понимали каждый про себя, что хоть мы рассказали уже про 3 шага, но их сразу же все осуществить будет невозможно, не получится. Если вам просто удалось уже осознать себя, поймать и остановить, я уже кричу, и вам удалось остановиться, это уже большое достижение. Может быть, если в ближайшие 2-3 недели вы сможете сделать только это уже большой шаг. То есть работа по управлению своими эмоциями, это вот не так, что вы прослушали передачу, и теперь пойдете, и у вас все получится. Это работа над собой на долгие недели.
Если даже не на годы. То есть, мне кажется, это зависит от того, если, например, мы привыкли безгранично проявлять в своих эмоциональных состояниях, доходить, например, до гнева, проявления ярости. Справиться с этим, например, очень быстро, в течение нескольких недель, ну, просто нереально, мне кажется. Это задача, которая будет стоять не один год, может быть, перед человеком.
Потому что это не просто формировать новые привычки, но и простраивать новые нейронные связи, укреплять, потому что наш мозг на автомате включает ту реакцию, которая была эффективна, которая когда-то закрепилась. Она просто сейчас стала неадекватной, потому что когда-то ребенок кричал, может быть, в знак протеста, а теперь уже взрослый человек, какая-то ситуация напоминает ему о такой же опасности, но ведь теперь это уже взрослый человек, и кричит он уже, например, на близкого человека или даже на ребенка. Ситуация неадекватна, вести себя так же, как когда ты был маленьким, напуганным. И поэтому это очень большая работа, которая требует усилий, внимания, усердия и, может быть, даже помощи со стороны психологов, потому что еще важно изменить что-то в жизни, чтобы эти ситуации, которые запускают гнев, чтобы они ушли. А иногда это какие-нибудь убеждения, стереотипы. Например, если мне всегда легко давалась математика, то именно математику со своим ребенком я делать не могу, потому что я очень быстро теряю над собой контроль и выхожу из себя. Я не могу понять, как так, почему мой ребенок не понимает каких-то простых вещей. И тогда можно либо изменить убеждение о том, что мой ребенок должен быть отличником, или мой ребенок должен обязательно хорошо понимать математику, и мы будем спокойнее относиться, и, может быть, временно попросить кого-то другого делать вот именно математику со своим ребенком. В общем, нужно просто заранее подумать, как изменить или убрать из жизни те ситуации, которые запускают сильную эмоцию, гнев, и доводят до того состояния, допускают, когда мы теряем над собой контроль.
Мне кажется, знаете, вот чтобы что-то изменить, мы сначала должны понаблюдать, может быть, даже неделю, две, три, может, даже месяц. Потому что чаще всего бывает так, что у нас вот какие-то такие эмоции запускаются на какие-то определенные ситуации, на какие-то определенные фразы, на какой-то определенный взгляд, например. И для того, чтобы мы могли изменить свое отношение к этому, нам сначала, мне кажется, важно пронаблюдать. И вот мы можем потом потихонечку выяснить, да, меня, например, вот такие фразы моего ребенка, они тут же включают, вот как спусковой крючочек у ружья, например, все сразу же как бы запускает, какое-то маленькое недовольство перерастает в проявление там гнева, скажем так. А потом уже, мне кажется, будет легче подумать, а что я могу с этим сделать, да, то есть как я могу по-другому, ну, посмотреть вот на эти реакции. И вообще, а с чем это связано, почему вдруг вот какие-то фразы такие, или какой-то взгляд, например, или какое-то действие, не знаю, рукой, ногой, почему оно вдруг во мне вызывает вот такие переживания. То есть очень важно, мне кажется, вот такой анализ какой-то провести для того, чтобы можно было разобраться, что с этим делать дальше.
Вы сейчас сказали, Лариса Михайловна, очень важную вещь. Сама позиция наблюдателя, которую мы включаем, она уже позволяет снизить интенсивность гнева, потому что мы вот с этой сильной эмоцией, которая нами овладевает, и мы теряем над собой контроль, мы от нее отлепляемся. Мы отделяем от себя эту эмоцию и смотрим на нее как бы со стороны. Это уже та позиция, которая позволяет нам управлять. То есть просто стать наблюдателем своего гнева — это уже важный шаг, о котором мы раньше не сказали. То есть эффект понаблюдать и выявить вот эти триггеры, пусковые крючки, это уже следующий, еще один. Но просто стать наблюдателем, это уже позволяет снизить вот этот вот накал этой эмоции на 1-2 пункта точно и позволяет уже от этой грани отойти, когда мы, вот грань, когда наступает.
То есть, чтобы мы уже в эту красную зону не заходили, не попадали, да?
И это позволит, вот если нам в ситуации, когда мы помогаем справиться ребенку с гневом, самое первое, что нужно сделать, это как раз сказать: а давай понаблюдаем, а давай посмотрим, когда ребенок становится наблюдателем, контролером своего, ну, гнева, например, своей злости, он уже управляет ей, он уже контролер, он уже вот становится в ту позицию, когда не я действую под влиянием гнева, а я наблюдаю, я контролирую. Вот этот вот шаг, самый первый, он очень важен.
Хорошо. Что еще мы можем? Есть еще что-то вот именно в управлении такой серьезной эмоцией, как проявление гнева?
Ну вот у меня есть алгоритм. Это первое — остановиться. Второе — определить, где я нахожусь от 0 до 10, в какой зоне — в зеленой, красной или желтой. И потом нужно либо резко снизить, если очень близко к красной зоне, то резко снизить интенсивность на какие-то телесные практики использовать, о которых мы говорили. А если у меня есть возможность прямо сейчас, возможность интеллектуальная, то есть я способен подумать и проанализировать, то поработать или заранее, в другой момент, когда я спокойна, но я понимаю, что у меня есть хроническая ситуация, и мне ее нужно как-то убрать из жизни, что-то изменить, то тогда подумать над своими убеждениями в том числе. То есть либо над отношениями, либо над убеждениями, потому что мне может что-то не нравиться в поведении близкого человека, потому что я жду от него чего-то, что он не может. То есть, если я приму, что этот человек не может, ну, например, у нас могут быть разные языки любви. Мы на разных языках друг друг заботимся друг о друге, даем знаки внимания, что ты мне близок и дорог. Если мы поймем, что то, чего мы ждем от близкого человека, он или не может сделать, или вообще не знает, что мы от него этого ждем, то когда нам вместо комплиментов или цветов помогают накрыть на стол, мы будем понимать, что вот он так обо мне заботится, но если я ему подскажу, что я жду цветы, может быть, ему не трудно будет. Он будет очень удивлен, зачем тратить деньги на такие глупости. Но если он действительно захочет нас порадовать, наверное, он купит цветы. И ситуации могут быть разные. То есть, если мы поразбираемся, иногда для того, чтобы проверить наше убеждение, можно подумать, допустим, мнение другого близкого человека по этому поводу. Или какой-то пример знакомого. То есть, когда нас очень сильные эмоции вызывают то, что наш ребенок плохо учится, что-то не понимает, что-то не успевает, то мы можем вспомнить, что каких-нибудь своих одноклассников, которые были не очень успешны в школе, но это не помешало им сделать, может быть, карьеру или стать хорошими родителями, быть счастливыми в своей жизни, чтобы вот расширить какой-то контекст и поменять, может быть, свои убеждения, свои ожидания от другого человека. И тогда его поведение не будет вызывать у нас раздражения и сильных эмоций.
Но самое главное, мне кажется, очень важно, чтобы именно тогда, когда мы находимся в спокойном состоянии, только тогда мы можем подумать над тем, а как мы могли бы по-другому реагировать и действовать, если вдруг такие ситуации будут с нами приключаться. Когда человек находится, то он испытывает, проживает или сильный гнев, или сильный страх, или еще что-то, мы в тот момент не можем эту ситуацию никак разрешить, потому что у него нет на это ресурсов, он не в состоянии. То есть очень важно, чтобы мы, как собеседники, находились в ситуации, в зоне, когда мы слышим друг друга, и мы можем спокойно обсудить те или иные вопросы. Иногда же бывает такое, что мы можем на что-то сердиться, но наши близкие даже понятия не имеют, почему мы на это сердимся. Потому что мы не объясняем, что нам вот это не нравится. Вот мы хотели бы вот так вот и вот так вот. Поэтому очень важно, чтобы мы учились не только про себя и про свои потребности говорить, но и наших близких тоже об этом спрашивали. То есть я имею в виду, что очень важно, если мы говорим про семью, спрашивать всех членов семьи, их отношение к той или иной ситуации, к тому или иному предложению.
Ну, я бы еще хотела сказать, что очень важно вот анализ ситуации отложить на потом. Потому что сейчас, когда кто-то обрадовался, а кто-то очень сильно огорчился и даже разозлился, кто-то расплакался, вот сейчас выяснять, кто прав, кто виноват, почему так случилось, это может только усилить конфликт и привести к какой-то ссоре. Нам важно понимать, что вот есть какой-то момент близкий к красной зоне, когда нужно просто прекратить развитие ситуации и снизить накал. Потом дать время всем успокоиться, прийти в себя, осознать, что произошло, и потом уже обсудить, как нужно делать по-другому. Что вот это вот обсуждение, что нам нужно поменять и договариваться на будущее, это должно быть не в тот же момент, когда мы расстроены, разозлились, растерялись или испугались, потому что в ситуациях с детьми очень часто бывает, когда мама говорит, я ему объясняю, а он меня не слышит. То это ситуация, когда ребенок слишком напуган тем, что вот мама мне что-то объясняет, я не понимаю, я слишком плохой, она меня не любит. Или еще что-то, он действительно в этом состоянии не способен слышать. Он прямо смотрит в глаза и как бы слушает, но он совсем не слышит, потому что сейчас его кортикальный мозг отключился, потому что лимбическая система говорит, ситуация крайне опасна для меня. И поэтому в момент конфликта или в момент, когда кто-то из близких выходит из себя, прояснять ситуацию, выяснять отношения крайне опасно, совершенно не полезно, совершенно точно не конструктивно. Эти моменты нужно разделить во времени.
Это очень важно. Это, мне кажется, правило даже безопасности взаимоотношений. Когда мы находимся в эпицентре страстей, эмоций, чувств, то нужно подождать, когда буря и шторм немного улягутся, наступит штиль, и мы сможем спокойно обсуждать. А у нас как раз нередко бывает бывает такое, что один в возбужденном состоянии, другой в возбужденном состоянии что-то пытается решить, и ничего решить не могут. И это еще более отдаляет друг от друга, усугубляет этот конфликт и не прибавляет любви в семье, а как раз оно как-то вот уменьшается.
Когда мы захвачены своими эмоциями, чувствами, мы не способны слышать другого человека, услышать его, понять его. И поэтому в какой-то момент нужно прекратить, остановиться, остыть, обсудить эту ситуацию и как нам нужно делать по-другому, в другое время, может быть, даже в другой день.
А может быть, иногда даже, мне кажется, через несколько дней, может быть, там уже уляжется все. Ну, очень интересный такой разговор состоялся. В завершении хотелось бы, чтобы мы с вами подвели такой очень кратенький итог нашего разговора. То есть это мы можем нашими эмоциями управлять, то есть мы можем их контролировать, направлять в нужное русло, где вот эту энергию направлять на развитие на какое-то, но для этого нужно прикладывать определенные усилия с нашей стороны. И если к этому будут прибегать и наши близкие, то есть мы научим не только сами как бы вот так вот взаимодействовать, но и наших близких, кто-то, мне кажется, принесет большую пользу всей семье в целом, и не только семье, потому что это может потом распространиться дальше на
следующее поколение. Угу. Когда наши дети естественным образом будут вести себя так, когда они себя осознают и объясняют окружающим, что с ним происходит, то наши внуки уже научатся этому естественным образом. Им не нужно будет специально прилагать усилия, следить за собой, контролировать и учиться. Они этому научатся так же естественно, как есть вилкой, ложкой и ножом. Это естественные навыки культурные, которые дети осваивают в семье.
Спасибо вам большое за участие, за интересный разговор.
Спасибо, Лариса Михайловна. Всего доброго.
До встречи через 2 недели.